Глава 4. Первый день плена. Возвратимся к Миледи, которую мы на время потеряли из виду, занявшись берегами Франции. Мы найдем ее в том же отчаянном положении, погруженную в самые мрачные размышления, в том мрачном аду, за дверями которого она почти потеряла всякую надежду. В первый еще раз ею овладели сомнения и страх. Два раза счастье изменяло ей. Два раза она видела, что ее разгадали и изменили ей. И в обоих случаях причиной неудачи ее был роковой гений, посланный самым небом, чтобы побороть ее. Д'Артаньян победил ее, эту непобедимую силу зла. Он употребил во зло любовь ее, унизил ее гордость, помешал ее честолюбивым замыслам и, наконец, лишил свободы и угрожает даже жизни. А главное, он поднял один угол маски ее, этого щита, которым она закрывалась и который составлял всю силу ее. Она ненавидела Бокингема, так как ненавидела всех, кого любила. И Д'Артаньян отвратил от Бокингема бурю, которую угрожал ему Ришелье в лице королевы. Д'Артаньян выдал себя за Деварда, которому она имела страсть тигрицы, неукротимую, как вообще страсть женщин подобного характера. Д'Артаньян знал ее страшную тайну, а она поклялась, что никто не узнает ее, не заплатив за это жизнью. Наконец, когда она получила средство, которым могла бы отомстить врагу своему, это средство отнято у нее из рук, и теперь Д'Артаньян держит ее в плену и пошлет ее в какой-нибудь грязный Ботани-Бэй, в какой-нибудь отвратительный Тибюрн Индийского океана. Она не сомневалась, что причиной всего этого — Д'Артаньян. Кто другой мог покрыть ее таким стыдом, если не он? Только он мог сообщить лорду Винтеру все эти страшные тайны, открытые им одна за другой роковым случаем. Он знает ее зятя и верно написал к нему. Сколько ненависти в душе ее. Она сидит неподвижно, устремив сверкающие глаза в глубину пустынной комнаты своей, и глухие вопли, вырывающиеся по временам с дыханием из глубины груди ее, вторят шуму волн, ударяющих своим, как вечное бессильное отчаяние в скалы, на которых построен этот мрачный и грозный замок. Сколько прекрасных проектов мщения, теряющихся вдали будущего, составляет она в уме своем, озаряемом проблесками бурного гнева ее, против мадам Бонасье, против Бокингема и, в особенности, против Д'Артаньяна. Да, но для того, чтобы мстить, необходимо быть на свободе. А чтобы освободиться из тюрьмы, нужно разломать стену, или перепилить решетки, или прорубить пол. Подобные вещи возможны для человека терпеливого и сильного, а не для желчной и раздражительной женщины. Притом, для этого нужно время. Целые месяцы, годы, а ей оставалось только 10 или 12 дней, как говорил лорд Винтер, брат ее и тюремщик ее. Если бы она была мужчиной, она испытала бы эти средства освобождения и, может быть, ей удалось бы. Но, к несчастью, природа ошиблась, одарив ее такую мужественную душой и дав такое слабое и нежное тело. Поэтому первые минуты заключения были ужасны. Она не могла превозмочь нескольких судорожных движений ярости. Мало-помалу она удержала порывы бессильного гнева своего. Нервическая дрожь прекратилась, и она начала собираться с силами, как отдыхающий змей. «Да, глупо выходить из себя», — думала она, устремив огненный взгляд на зеркало. «Гнев есть доказательство слабости. Это средство никогда мне не удавалось. Если бы я действовала против женщин, то, может быть, нашла бы, что они слабее меня и могла бы остаться победительницей. Но я должна бороться с мужчинами, а перед ними я не больше, как слабая женщина. Итак, надо действовать как следует женщине. Сила моя заключается в слабости». Тогда, как будто желая испытать, какие изменения могла она придавать выразительному и подвижному лицу своему, она заставляла его принимать все выражения. От гнева безобразившего черты лица ее, до самой нежной, кроткой, соблазнительной улыбки. Потом она поправила волосы, сделав прическу, которая всего больше была ей к лицу. Наконец, довольная сама собой, она сказала: «Ничто еще не потеряно. Я все-таки прекрасна». Было около 20:00. Миледи заметила кровать и думала, что отдых освежит не только мысли ее, но и цвет лица. Но она не успела еще лечь, как ей пришла другая, лучшая мысль. Она вспомнила, что ей говорили об ужине. Прошло уже около часу с тех пор, как ее привели в эту комнату. Надо было ожидать, что ужин скоро принесут. Пленница не хотела терять времени и решилась в тот же вечер сделать попытку узнать характер людей, которым поручено было стеречь ее. За дверью показался свет. Этот свет возвещал о приближении ее тюремщиков. Миледи живо бросилась опять в кресло, откинув назад голову, с распущенными волосами, с полуоткрытой грудью, положив одну руку на сердце, другую опустив вниз. Засовы отодвинулись, дверь со скрипом отворилась, и послышались шаги. «Поставьте там этот стол», — сказал Фельтон, которого пленница узнала по голосу. Приказание было исполнено. «Принесите свеч и смените часовых», — продолжал Фельтон. Это приказание, отданное поручиком, одним и тем же лицам, доказало миледи, что прислуга ее состояла из тех же людей, которые стерегли ее, то есть из солдат. Приказания Фельтона были исполнены со скоростью, доказывавшую хорошее состояние дисциплины его подчиненных. Наконец Фельтон, не взглянувший еще на миледи, обратился к ней. «А, она спит», — сказал он. «Это ничего. Она поужинает, когда проснется». И он хотел уйти. «Нет, поручик», — сказал один из солдат, подойдя к миледи. «Она не спит». «Как не спит?» — сказал Фельтон. «Что же она делает?» «Она в обмороке. Лицо ее очень бледно и совсем не слышно дыхание». «Правда», — сказал Фельтон, посмотрев на миледи, но не приблизившись к ней ни на шаг. «Поди скажи лорду Винтеру, что пленница его в обмороке, потому я не знаю, что делать. Это непредвиденный случай». Солдат пошел исполнить приказание своего офицера. Фельтон сел в кресло, стоявшее близ двери, и ждал, не говоря ни слова. Миледи вполне обладала женским искусством видеть сквозь ресницы, не открывая глаз. Она заметила, что Фельтон сидит к ней спиной. Она смотрела на него в продолжении 10 минут, и во все это время бесстрастный сторож ее не оглянулся ни разу. Она подумала тогда, что если лорд Винтер придет, то присутствие его придаст новую силу тюремщику ее. Итак, первая попытка ее была неудачна. Она перенесла это как женщина, у которой есть еще много средств. Она подняла голову, открыла глаза и тихо вздохнула. При этом вздохе Фельтон наконец оглянулся. «А, вы проснулись?» — сказал он. «В таком случае мне больше нечего здесь делать. Если вам что-нибудь нужно будет, вы позвоните».
«О, боже мой, как я страдаю!» — бормотала миледи гармоничным голосом своим, которым, как древняя волшебница, она очаровывала всех, кого хотела погубить. И, выпрямившись на кресле, она приняла положение более грациозное и небрежно, чем прежде. Фельтон встал. «Вам будут подавать кушать 3 раза в день», — сказал он. «В 9:00 утра, в 1:00 и 8:00 вечера. Если это вам не нравится, вы можете сами назначить время, и в этом отношении желание ваше будет исполнено».
«Но неужели я всегда буду одна в этой большой и мрачной комнате?» — спросила миледи.
«Для вас нанята одна женщина. Она завтра придет и будет являться к вам всегда, когда вам угодно».
«Благодарю вас», — отвечала с покорностью пленница.
Фельтон слегка поклонился и хотел выйти. Когда он был уже в дверях, в коридоре показался лорд Винтер в сопровождении солдата, известившего его об обмороке миледи. Он нес в руке флакон со спиртом. «Что такое? Что здесь случилось?» — сказал он насмешливым тоном, видя, что пленница его уже на ногах, и Фельтон уходит. «Мертвая уже воскресла? Фельтон, дитя мое, Разве ты не понял, что тебя приняли за новичка и разыграли перед тобой первое действие комедии, которую, без сомнения, мы будем иметь удовольствие видеть всю до конца?»
«Я так и полагал, милорд», — сказал Фельтон. «Но как пленница наша все-таки женщина, то я счел нужным оказать ей внимание, которое всякий благовоспитанный человек должен иметь к женщине, если не для нее, то, по крайней мере, самого себя». Миледи вздрогнула всем телом. Слова Фельтона прошли холодом по всем жилам ее.
«Так эти прекрасные волосы, так искусно распущенные», — продолжал лорд Винтер, смеясь. «Эта белизна тела и этот темный взгляд не соблазнили еще твое каменное сердце?»
«Нет, милорд», — отвечал бесстрастный молодой человек.
«И поверьте, что уловки и кокетство женщин никогда не искусят меня. В таком случае, храбрый поручик мой, оставим миледи придумывать другие средства и пойдем ужинать».
«О, у нее изобретательный ум. Будь уверен, что второй акт комедии последует скоро за первым».
С этими словами лорд Винтер взял Фельтона под руку и увел его, смеясь.
«О, я найду, что для тебя нужно», — ворчала миледи сквозь зубы. «Будь спокоен, несчастный монах в солдатском мундире».
«Кстати», — сказал Винтер, остановясь на пороге. «Я надеюсь, миледи, что эта неудача не отнимет у вас аппетита. Попробуйте этого цыпленка и этой рыбы. Клянусь вам честью, что они не отравлены. Я очень доволен своим поваром, и так как он не наследник мой, то я имею к нему полную доверенность. Подражайте в этом мне. Прощайте, любезная сестрица, до будущего обморока вашего». Миледи не могла перенести этого. Руки ее судорожно сжались, зубы заскрежетали. Она следила глазами за движением двери, затворявшейся за лордом Винтером и Фельтоном. И когда осталась одна, то снова впала в отчаяние. Она взглянула на стол, увидела нож, бросилась к нему и схватила его. Но она жестоко ошиблась. Нож был из гибкого серебра с закругленным концом. За дверью, неплотно затворенной, раздался хохот, и она опять отворилась.
«Ха-ха! Видишь ли, любезный Фельтон!» — вскричал лорд Винтер. «Что я тебе говорил? Этот нож был для тебя, дитя мое. Она убила бы тебя, но одна из странностей ее — отделываться так или иначе от людей, которые им мешают. Если бы я послушался тебя и велел подать ей стальной и острый нож, Фельтон не существовал бы. Она бы зарезала тебя и потом всех нас. Видишь, Джон, как хорошо она умеет держать нож».
В самом деле, миледи судорожно сжимала оружие, но при последних словах Винтера рука ее ослабела. Силы оставили ее. Нож упал на пол.
«Вы правы, милорд», — сказал Фельтон тоном глубокого отвращения, отозвавшимся в сердце миледи. «Вы правы. Я ошибся».
И оба снова ушли. Но на этот раз миледи была внимательнее, чем в первый раз. Она прислушалась, как шаги их удалялись и затихли в коридоре.
«Я погибла», — бормотала она. «Я нахожусь во власти людей, на которых могу иметь столько же влияния, как на бронзовые или на гранитные статуи. Они знают меня хорошо и защищены против всякого оружия моего. Но нельзя же, чтобы это кончилось так, как они хотят».
Действительно, как показывало это последнее размышление и инстинктивное возвращение к надежде, страх и слабость ненадолго овладевали этой сильной душой. Миледи села к столу, поела нескольких кушаньев, выпила немного испанского вина и почувствовала, что решимость снова возвратилась к ней. Ложась спать, она припоминала, анализировала, обдумывала со всех сторон слова, поступки, жесты и даже молчание своих тюремщиков. И заключила из этого глубокого исследования, что из двух угнетателей ее на Фельтона все-таки скорее можно было подействовать. Особенно одно слово припоминала пленница. «Если бы я тебя послушался», — сказал лорд Винтер Фельтону. Значит, Фельтон говорил в ее пользу, потому что лорд Винтер не хотел послушаться его.
«Следовательно, у этого человека, — думала миледи, — в душе есть какая-нибудь искра сожаления. Я раздую эту искру в пожар, который уничтожит его. Что касается до другого, то он знает меня. Он меня боится и знает, чего он может ожидать от меня. Если я когда-нибудь ускользну из рук его, значит, бесполезно будет действовать на него. Но Фельтон — это другое дело. Это молодой человек, наивный, честный и, кажется, добродетельный. Его можно погубить. И миледи легла и уснула с улыбкой на губах. Если бы кто-нибудь видел ее спящую, всякий сказал бы, что эта молодая девушка, мечтающая о венке, который предстояло ей надеть на себя на готовящемся празднике.